В этом году Госдума приняла в первом чтении закон, который разрешает физлицам добывать золото. Оформляешь ИП с обязательным налогом и вперед намывать благородный металл. Пока разрешат делать это только на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. В одни руки дают не больше 10 гектаров на срок до 6 лет. Платить за землю не нужно. А добычу разрешено производить в 5-метровой береговой линии. Можно считать от обоих берегов, если речка узкая, но посередине трогать ничего нельзя. Еще нельзя копать глубже 5 метров и использовать слишком мощные насосы, химию и взрывчатку. В общем, кажется, сделано все для того, чтобы не допустить начала новой золотой лихорадки. Если кто-то что-то и найдет, бесконтрольный приток старателей при таких условиях вряд ли состоится. Ну какой смысл, когда туда-сюда 5 метров и особо не подобываешь? То ли дело прежние времена, когда старателям никто был не указ, делали, что хотели. Кстати, как золотая лихорадка прошла в Калифорнии и на наших землях? Что принесла добытчикам, как изменило общество в разных странах и что общего у золотой лихорадки с нейросетями? Вопросы интересные, давайте поищем на них ответы вместе.
Бриф спешл.
Самая известная золотая лихорадка началась в 1848 году в Калифорнии. В общем-то, золото там нашли еще раньше, но тогда эти территории принадлежали Мексике. И только когда эти земли отвоевали у аборигенов, добыча развернулась в полную силу. Все началось 24 января 1848 года с того, что некий работник расчищал русло канавы у лесопилки и обнаружил крупинки желтого металла. Хозяин потребовал молчать об этом, но язык без костей. Кто-то из работников разнес благую весть товарищам, и скоро по всему Сан-Франциско только и разговоров было, что о золоте. Ажиотаж, по-нашему хайп, был такой, что можно сравнить с переселением народов. Крестьяне бросали землю, рабочие покидали мастерские, в школах не осталось учителей, в церквях пасторов и прихожан, на кораблях матросов и военных. Все вольные люди из Калифорнии и соседних штатов, как зомби, пошли в те места, где могло быть золото. Не Аляска, тепло, так почему бы не провести пару месяцев с ситом в речке? Корабли не могли отправиться в обратные рейсы, а в гавани ржавело 200 судов. Не хватало матросов. Из-за отсутствия работников либо закрытия мануфактур оставшиеся ремесленники работали на износ, но товаров все равно не хватало, поэтому цены на них росли кратно. В июне 1848 года, спустя всего полгода после появления слухов о золоте, в Сан-Франциско закрылась городская газета. Все журналисты и редактор променяли перья на лопаты. В общем, это как если бы в наше время заходишь ты в ТикТок, а там ничего нового уже полгода. Даже Панасенков ничего не снимает. В течение первого года слух вышел за пределы штата. Потянулись люди из других, а потом и из Европы. Деревня Сан-Франциско приросла населением от 800 человек до 40 тысяч. Индейцы, холера, каннибалы ничего не пугало. Затем представьте, стоять по колено в реке в высоких сапогах и промывать песок в лотке по 14 часов, чтобы собрать золото хотя бы на $5. Мало кто такое выдержит. Упорству храбрых поем мы песню, такие были, но богатели единицы. Еще меньше людей могли вовремя остановиться, а потом и избежать встреч с разбойниками, и еще не дать себя обмануть при скупке золота. На OnlyFans и то проще. Вот что писал один путешественник и современник этих событий о поселке Старателей. Поселок Гардинг стал теперь городом в эмбриональной стадии его развития. Уже около 2000 жителей населили его, и среди них можно было найти представителей всех ступеней цивилизации и варварства в особенности. Ночью он являл собой очень живое зрелище, так как каждая третья лачуга была кабаком или картежным адом. В них горел яркий свет, и двери, выходившие на улицу, были широко распахнуты, так что можно было видеть возбужденных людей вокруг карточных столиков и устоек. Каждый был вооружен до зубов. Схватки и потасовки происходили ежедневно. Да что там, ежечасно. Пистолетный выстрел стал для моих ушей привычным звуком, а случаи насилия и убийств были настолько часты, что я начал думать, что люди, окружавшие меня, были хуже дикарей. Мировой истории известно около 30 золотых лихорадок. Первая случилась в Бразилии в начале 17 века и продлилась 200 лет. А к концу 18 столетия история повторилась в Американской Каролине. Все следующие имели место в 19 веке. Все в Северной Америке, немного в Австралии, одна в Африке и парочка в Российской империи. В России, только-только прогнавшей Наполеона, в 1812 году Сенат принял указ о предоставлении права всем российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати. Первыми старателями были то старообрядцы, то ссыльные, о них шла разная молва. Но уже в 1830-х годах добычей золота занималось больше 200 человек, а спустя еще 10 лет в Сибири работало несколько сотен поисковых партий, каждая с десяток старателей. Это занятие требовало разных товаров, так что добыча золота обеспечила работой тысячи людей. Из трудовых подвигов. В 1842 году на Урале под Миассом старатель Никифор Сюткин нашел самый крупный в России самородок весом 36 килограммов 200 граммов. Самородок получил название «Большой треугольник». Сюткину выплатили 1226 рублей серебром, а между тем 1 рубль тех времен – это 2,5 килограмма говядины. Если взять текущие цены, то за самородок Никифор получил в пересчете на наши рубли чуть больше четверти миллиона, но серебром, что еще круче, и это я еще инфляцию не учитывал. Интересно, что Гоголь в те же годы снимал квартиру за 25 рублей в месяц, и денег с такого самородка ему хватило бы на 40 лет аренды при неизменной цене. Правда, Гоголь с того момента прожил всего 10 лет, но это другая история. В казну старатели отдавали, кстати, 1/10 от добычи. Потом налогов добавили, потому что старатели и другие слои населения стали часто бунтовать, поэтому от них потребовали финансировать полицейских, которые их же протесты и пресекали – 4 рубля с каждого добытого фунта золота. Кое-где таким образом еще казачью стражу постановили содержать, в итоге приходилось отдавать до 30% с прибыли от прииска. Параллельно с сибирской золотой лихорадкой разворачивалась еще одна в районе реки Лена. С середины XIX века там тоже добывали желтый металл, и к 1912 году все это оформилось в целую компанию, предшественницу, знакомой российским инвесторам фирмы «Лензолото». Рейдерство, забастовки и расстрелы бунтовщиков. В этих краях лихорадка закончилась трагично, но бизнесу, как видим, это не помешало. В Калифорнии же с 1848 года, когда обнаружили золото и на его добычу устремились тысячи солдат удачи, в течение 5 лет старатели намыли благородного металла всего на 20 миллионов долларов. Это разогнало инфляцию и помогло оживить небольшие поселения, в которых квартировались золотодобытчики. Еще это стимулировало строительство междугородних дорог и железных магистралей, а также сделало чудовищной жизнь местного коренного населения. Все это есть в рассказах той эпохи, они прекрасно отражают нравы и быт тех времен. О чем-то подобном писал про Аляску Джек Лондон, хоть это и не касалось Калифорнии, но дает представление о происходящем и в этом штате. Разбогатели на добыче золота единицы из тысячи тысяч. Остальные больше потратили на консервы, одежду, постой, развлечения, лопаты и кирки, сито и оружие. Реальной золотоносной жилой тогда стала продажа инвентаря для старателей. Бирт и Бегли, два автора, в книге «История американцев» писали, прачки в Сан-Франциско платили по 8 долларов за стирку дюжины шахтерских одежек. В маленьких ночлежках, называемых отелями, за бедную комнату и отвратительное обслуживание требовали от 7 до 14 долларов в день. Так приток людей в малые поселения разогнал цены на товары и услуги, которые не отличались хорошим качеством. Нравственное и социально-психологическое наследие любой золотой лихорадки – знаменитый суд Линча. Когда куча старателей приехала в маленький город, а инертные власти еще не успели присвоить ему новый статус и укомплектовать поселение судом и дополнительными силами полиции, многих преступников наказывали толпой прямо на улицах. Несбалансированное развитие чего-либо серьезно перекраивает реальность, и если та не поспевает за ней, происходит всякое. Так было и в Северной Америке, и в Российской империи, и в Австралии почти 200 лет назад. Так, кстати, сейчас и с нейросетями. Кто знает, пытались сэкономить на дизайнере или просто привлекали внимание маркетологи M-Video, когда выпускали анимированный рекламный постер с девушкой, нарисованной нейросетью. В руках у героини картинки коробки с товарами, вот только на видимой руке два больших пальца. Вирусное видео облетело интернет. Сложно подсчитать, чего тут больше – полезного рекламного хайпа, любой пиар хорош, или ущерба для имиджа. Популярность нейросетей действительно можно сравнить с золотой лихорадкой. Мания влечения к искусственному интеллекту возникла и заразила общество в считанные дни. По опросу трехмесячной давности 11% россиян пользовались ChatGPT. Уже около 5% граждан вовсю играют с Midjourney. При этом четверть россиян уверена, что за этими технологиями будущее. Но не только нейросети станут популярнее. Куда больше интереса сейчас вызывают всякие курсы и мастер-классы по использованию нейросетей. Как на них заработать? Где этому учиться? Стоит ли осваивать новую профессию? Многие из тех, кто избежал заражения вирусом «тестировщик лучший вход в IT», сейчас всерьез думают о входе в нейросети. Хотя, кажется, это в самих людей давно вселился бес неуспокоенности. А зарабатывают на этом всем, как во время золотой лихорадки, только производители лопат. То есть те, кто предлагает научить вас пользоваться нейросетями, чтобы увеличить доход в разы. Реально ли это, покажет только время. А готовых пройти этот тест предостаточно. Все-таки не надо ехать на Юкон, покупать лопату и кирку, жить в палатке и просеивать песок в холодной реке по 14 часов. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых площадках. Сергей Чернов, специально для InvestFuture.